Добрый день, уважаемые коллеги, я рад вас приветствовать. У нас проходит съезд, третий съезд социальных работников. И, конечно, это такое знаменательное событие и в вашей жизни, и в жизни в той отрасли, которой вы отдали практически всю свою жизнь. Третий съезд уже идет. Я действительно хотел с вами пообщаться для того, чтобы обсудить несколько вопросов. В последнее время я специально решил сконцентрироваться именно на проблематике социального обслуживания в нашей стране, на проблемах пожилых людей, потому как, во-первых, это действительно должен быть государственный приоритет. Я не думаю, что это требует какого-то специального объяснения. И, кроме того, без особого такого государственного внимания к проблемам отрасли в нашей стране так заведено, обычно ничего не происходит. Поэтому чем больше внимания на высшем уровне, тем проще решать те проблемы, которые в отрасли существуют. А их, вы отлично знаете, много. Недавно я обсуждал эту тему в Курске на совещании, потом проводил заседание еще здесь, мероприятие одно, будет президиум Госсовета. Для того, чтобы, может быть, лучше сейчас почувствовать общую ситуацию, у меня было несколько посещений. Также в Курске я посещал несколько учреждений социальных. И вот только что был в гостях в московском пансионате, который занимается вопросами социального обслуживания. Социальный работник, в общем, профессия не новая, но весьма востребованная. У нас в стране более 500 тысяч социальных работников. И, в общем, я вот только что, когда был в гостях у Людмилы Борисовны, говорил о том, что, конечно, люди, которые работают в отрасли, это люди особые. Люди, которые в силу своих убеждений, психологической настроенности, способен работать с очень непростым контингентом людей, с нашим старшим поколением, причем работать зачастую в крайне непростых условиях и за небольшую зарплату. Это сложная, очень ответственная работа, которая требует серьезной душевной мобилизации. Вы каждый день этим занимаетесь, проявляете и чуткость, и внимание. В общем, не буду скрывать, люди у нас, такие в стране, они, может быть, не очень испорченные обилием социальных услуг. Мы пока не так развиты, как другие государства. Вот я где бы ни бывал в социальных учреждениях, люди же обычно что говорят? Большое спасибо. У нас самые лучшие в мире социальные работники, самый лучший директор, самый лучший зав. Отделением, самые лучшие медсестры, врачи. Конечно, это связано, может быть, и с тем, что они привыкают, и им кажется, что это так, но в значительной мере это все-таки связано с тем, что действительно люди, которые работают в отрасли, это такие подвижники. Люди, которые отдают силы и каждый день, в общем, сталкиваются с большим количеством испытаний. Но о трудностях, существующих в отрасли, я думаю, вы мне и сами расскажете. Мы, естественно, сейчас смотрим на существующие возможности, каким образом можно было бы ситуацию в отрасли, если не моментально, то во всяком случае менять, добавляя и деньги, и принимая разумные организационные решения. Здесь есть чем заниматься. Мы только что обсуждали как раз, Борисовна, в отношении, количества работников. Есть известная фраза о том, что лучше меньше да лучше, принадлежащая классику марксизма-ленинизма. Но классик, безусловно, был прав в том смысле, что всегда с какими-то жизненными ситуациями желательно справляться качественными изменениями. И даже когда мы, допустим, говорим о людях, которые работают, очевидно, что можно многие задачи решать за счет концентрации усилий, за счет регулирования списочной численности и внедрения новых систем оплаты труда и новых систем организации труда. Очень важны современные технологии, включая технологии управленческие, технологии дистанционные, так называемые. Очень важно заниматься и созданием мобильных бригад, оказанием медико-социальных услуг, особенно в сельской местности, потому что, ну, очевидно, далеко не все люди даже в городе способны прийти в соответствующее учреждение. На мой взгляд, также крайне важно, чтобы проблемами отрасли, а, соответственно, проблемами пожилых людей занимались не только государственные структуры, но и неправительственные структуры, общественные объединения и деловые круги. Зрелость нашего бизнеса как раз в этом-то и должна проявляться. Мы знаем, как много, допустим, такой деятельности ведет бизнес за границей. И путем элементарных пожертвований, и путем организации частных учреждений. Я думаю, что нашим бизнесменам тоже пора этому учиться. Деньги хорошо зарабатывать, и тратить тоже, наверное, приятно. Но у каждого человека в этой жизни должен быть набор своих обязанностей. И вот я считаю, что забота о людях пожилого возраста – это не только забота государства и не только забота родственников. Эта забота вообще должна быть всех успешных людей. Вот кто смог достичь успеха, вот он и должен в этом смысле свой вклад вносить. Это не означает, что нужно деньги из них тянуть. Нет, конечно. Это, скорее, моральная потребность должна быть. Ну, есть региональные проблемы. В Москве одна ситуация, что там говорить, она такая достаточно благополучная в силу бюджетной обеспеченности. В глубинке другая ситуация. Люди действительно трудятся самоотверженно и в Москве, и в других регионах нашей страны. Но бюджетная обеспеченность разная, зарплата социального работника разная. От 5000 рублей, что совсем, конечно, мало, до более или менее приличных цифр, которые есть у нас в Москве, в некоторых других крупных регионах. В общем, эти неровности нам необходимо сглаживать. У нас нет сейчас централизованных подходов, они и быть не могут в силу понятных причин, но диспропорций таких тоже допускать нельзя. Тем более, что люди выполняют практически одну и ту же работу. И делают это, еще раз подчеркну, с одинаковой степенью самоотверженности и достоинства. Я как раз несколько слов все-таки скажу по тем предложениям, которые звучали, на которые я обратил внимание. Значит, я не знаю пока позиции министерства, надеюсь, что, соответственно, здесь у нас мнение совпадет. Значит, поручение в любом случае я на эту тему дам. Значит, по мерам социальной реабилитации уже Татьяна Алексеевна сказала, и возможностям санаторно-курортного лечения, диспансеризации. Я тоже отметил для себя это, я это, естественно, поддерживаю. Давайте постараемся здесь внести необходимые предложения и помочь тем, кто требует реабилитации из числа социальных работников. Вообще, мы сегодня именно все-таки в основном говорим о статусе социального работника, о том, чтобы сделать эту работу более престижной, более привлекательной, по одной простой причине, потому что от того, как будет чувствовать себя социальный работник, в значительной мере зависит и социальное самочувствие подопечного. Потому что, встречаясь с вами, встречаясь с людьми, которые работают в вашей системе, ну, Можно или комфортно себя чувствовать, или понимать, что человек, который пришел, в чем-то ущемлен, как сказала Татьяна Алексеевна, он выгорел, и он не то что никому помочь не может, он себе-то помочь не может. У него опустошение внутреннее. Вот поэтому реабилитация в этом плане – это действительно важная вещь. То, что говорил наш коллега по линии социального предпринимательства, это все очень хорошая тема. И как раз примеры ответственного отношения бизнеса к своим государственным обязанностям в моральном смысле этого слова. Значит, очевидно, вот вы цифры приводили, что… Ну, практически через какое-то время государственная система, даже если мы ее будем накачивать и деньгами, и расширять, она все равно не справится. Да и не надо, потому что во всем мире это комбинация государственной системы и общественной системы, включая частную. И нам то же самое нужно создавать. Вот точно так же, как просто в бизнесе. Нам нужен и частный бизнес, и в определенных отраслях, там, пусть сохраняется государственный бизнес. И здесь то же самое. Значит, пропорцию определит жизнь. Понятно, вначале это будет доминирование государственной части, но потом это может быть как-то уравновешено. Я не знаю, здесь бессмысленно какие-то рамки задавать. Значит, но что нужно действительно сделать, это посмотреть и на регулирование правовое. Вы упомянули несколько вещей. Надеюсь, вы потом переговорите с нашими коллегами и из министерства, и из администрации. Ну, вот, например, вот эти самые резервы в социальную недвижимость. Я не знаю, надо подумать, возможно это или нет. Но, в принципе, я думаю, что эту тему можно было бы проработать. Значит, а это бы, конечно, серьезно развязало бы руки тем, кто занимается вот такими проектами и социальным предпринимательством. Мне нечего возразить против возможности использования церкви и наших традиционных конфессий, потому что это мировой путь. У нас государство многоконфессиональное, практически все конфессии готовы этим заниматься, и очень хорошо, что это так. Значит, нужно просто правильным образом поделить обязанности, что называется. На что я хотел бы также обратить внимание – это на законодательство. Еще раз вот то, что Людмила Борисовна говорила. Вопросы абсолютно практические. И действительно, ну, они возникают не только при обсуждении работы в социальной сфере, в бюджетной сфере. Они вообще практически всегда возникают. Куда бы я ни пришел, с кем бы я ни разговаривал, я не слышал, чтобы кто-то сказал, вот давайте расширять сферу действия 94-го закона. Это самый лучший, самый востребованный закон. Все, конечно, говорят о его недостатках. Но в то же время все понимают, что все-таки это определенные конкурсные начала, которые должны присутствовать в нашей экономике, потому что и с ним коррупция есть, и без него она еще больше. Здесь нужно понимать, в общем, как это все разумным образом отрегулировать. Но то, что сроки длинные, я с этим согласен. Я не знаю, на самом деле, можно ли сейчас их будет радикально сократить. Хотя об этом, мне кажется, подумать, может быть, и пора по каким-то отдельным основаниям, потому что там сроки, насколько я помню, базируются на общих требованиях гражданского законодательства, так? По 94-му закону. Вы знаете, даже гражданский кодекс в этом плане, на мой взгляд, не абсолютная догма. Значит, можно подумать о том, чтобы эти сроки были чуть покороче. Давайте проработаем это. Значит, но что касается оценки результатов, то, конечно, очевидно, что не всегда деньги являются абсолютным критерием оценки. И уж точно очень много случаев, когда вот этим денежным фактором манипулируют. Это сплошь и рядом, и это касается не только социальной сферы. Значит, заключается договор по заранее, очевидно, заниженной цене, а после этого все летит в тартарары, потому что, соответственно, исполнитель свои обязательства за эти деньги не может осуществить. Начинаются споры. Нужно здесь какие-то критерии вводить. Вот в других странах много всего используется. И вообще существенное снижение цены против установленной может рассматриваться как манипуляция и как признак коррупции. Оно вроде хорошо, вроде здорово все, так сказать, там просили 100 рублей, а я готов за 20 исполнить. Но мы знаем, во что это превращается. Значит, в результате ничего не выполняется, или же пытаются выцыганивать потом дополнительные деньги какие-то. Ну, в общем, это законодательство требует совершенствования. Это даже не в связи с тем, что мы обсуждаем по линии социальной работы. Я хотел бы, чтобы, может быть, действительно мы как-то эту тему еще раз оценили. Правительство посмотрело, что сделано, чего не сделано. Потому что огромное количество претензий периодически выливается и на меня по этому законодательству. По отдельным вещам, которые коллеги называли, и по статусу наших ветеранов, по наградам, по проблеме учителей. В общем, все это нужно внимательно посмотреть. Надеюсь, что министерство это сделает. Значит, здесь говорилось о образовании. Ну, во-первых, я согласен с тем, что нужно все-таки систему повышения квалификации поддерживать на каком-то разумно достаточном уровне. Может быть, это не должно быть, как там советские времена, это избыточно, но в то же время, если этих 6 центров региональных, о которых, по-моему, вы говорили, недостаточно, давайте подумаем, может быть, большее количество их сделать. И надо разобраться с ведомственной принадлежностью соответствующего университета. Татьяна Александровна сказала, да, что он как бы не родной. Ну да, я понимаю, что это не к вам вопрос, но если есть ощущение, что там все-таки все забуксовало, ну, можем и обратное решение принять. Я, кстати, честно скажу, я не уверен, что Министерство образования будет сильно возражать, потому что для них это тоже такая дополнительная трудность. Значит, по поводу заказа и распределения, знаете, возврата к государственному распределению у нас не будет никогда. Так не будет, потому что такого нет ни в одной стране мира. И мы себе эту роскошь позволить не можем. При наличии плановой экономики, наверное, это было возможно. Всех нас распределяли когда-то, и меня тоже распределяли. Но сейчас это невозможно. Но что нужно точно внедрять, и чего мы не делаем, это именно систему заказов и систему ответственности за ситуацию, когда лицо, допустим, игнорирует ранее заключенный договор, по которому это лицо должно распределяться в конкретное место. Вот в рамках договора это сделать можно, но государственного планового распределения, конечно, у нас не будет. Значит, по предложению, которое наш коллега из Ингушетии сделал, ну, надо просто его оценить, оно абсолютно такое конкретное. Хотел бы, чтобы вы просто обсудили это с министерством и с правительством России. Ну, я готов поддержать все, что сказала Татьяна Алексеевна в отношении социальных стандартов, которые мы, наверное, сейчас не должны материальным образом обсчитывать, это должны сделать наши коллеги в регионах, но планку минимального социального стандарта того, что должно быть у любого социального работника, задать надо, чтобы наши коллеги в регионах не могли, что называется, уходить от ответственности и говорить, что, знаете, ну вот мы как решили, так решили, вот поэтому вот будет вот так. Никакого там мобильного телефона мы ему давать не будем, потому что обойдется. Значит, и лопата в руки, как вы говорите, вперед. Поэтому давайте подумаем, где закрепить соответствующий набор социальных стандартов при понимании того, что финансовая обеспеченность под эти социальные стандарты должна оставаться за регионами.